Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И мы переходим после маленьких трагедий к большой основной части нашей программы «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». Сергей Бунтвин ведет эту программу. У нас в гостях Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Историк и педагог, преподаватель истории. Вы преподаете историю где?
Я преподаю историю в Московской гимназии номер 1543 на юго-западе Москвы.
1543, да. Так, ну что же, а теперь давайте посмотрим на новые учебники истории, новые пособия, новые разработки, новые указания методические преподавателям истории. И посмотрим, каким мы видим будущее. Что главное об этом можно сказать сейчас, Алексей?
Ну, видимо, сейчас имеет смысл в первую очередь рассматривать последний документ, который появился по этому поводу, появился несколько недель назад. Это вывешенная на сайте издательства «Просвещение» концепция курса «История России с 1900 по 1945 год», подготовленная авторским коллективом под руководством заведующего кафедрой истории Московского педагогического университета Александра Анатольевича Данилова. Это документ, который уже вызвал достаточно большой шум, и трудно сказать, в какой степени он будет реализован дальше, потому что мы помним историю годичной давности с учебником под руководством Филиппова, когда первый вброс книги для учителя, очень мощный, с привлечением руководителей государства, вызвал такой шок у определенной части аудитории, что, возможно, это повлияло на то, что в конечном варианте уже учебника, собственно, для школы многие углы были сглажены, хотя акценты, как мне кажется, остались теми же. Поэтому говорить о том, что учебник будет именно таким, каким он написан в этой концепции, конечно, нельзя, но сам документ потрясающий совершенно.
Давайте в нем попробуем разобраться в главных вещах, которые связаны с этим документом.
Ну, во-первых, вся эта концепция, она большая, вот передо мной ее распечатка, это 9 страниц очень убористого текста. Вся эта концепция пронизана воспеванием идеи изоляционизма. Да, вот нам, так сказать, для нас. Для...
Чтобы так вот просто в открытую изоляционизм.
А здесь я процитирую, с вашего разрешения, один, так сказать, абзац. Необходимо также отметить и тот факт, что в отличие от США, имеющих естественный океанский барьер, отделяющих от других, России нужен был свой железный занавес, уберегавший бы ее от европейских противоречий и влияния. В этом смысле советский изоляционизм был явлением глубоко закономерным и до поры полезным. Думается, что для всей истории России характерно то, что в интересах внутренней перестройки периодически возникала актуальность политики изоляционизма. По-моему, сказано совершенно определенно. Как только нам необходимо внутренне перестройка, нужно тут же закрывать двери и окна, чтобы, не дай бог.
А предыдущие 200 лет, значит, как-то так, по боку?
Нет, ну почему же? Эта идея возникала, и на самом деле я вижу в этой концепции возвращение на абсолютно определенный этап нашей истории. Это Николай I, это теория официальной народности. Здесь настолько много сходства, что об отличиях даже говорить, мне кажется, не имеет смысла. Вот, это первое. Об этом изоляционизме, как о благе, говорится практически все время. Второе, это, конечно, погоня за сиюминутными нашими внешнеполитическими предпочтениями. Красной нитью, буквально на каждой странице. Всегда главным врагом была Англия, ей периодически подпевала Франция, так сказать. Ближе к середине века подтянули Соединенные Штаты. А вот насчет Германии, тут все далеко не так однозначно. И в союзе с Германией было, так сказать, гораздо больше положительного, чем отрицательного. Еще одна цитата. «Внешняя политика советского правительства – особая, очень тонкая тема в этой книге. С одной стороны, следовало бы показать, что поиски большевиками контактов с Германией сразу после взятия власти отражали ту объективную тягу к сближению, которую проигнорировали царские власти накануне войны». И чуть раньше...
Это Рапало, 22-й год, да? Вот это,
да. Ну, понятно, так сказать. То, что мы всегда преподавали как стремление двух изгоев объединиться и помочь друг другу решать свои проблемы, теперь это естественный вектор российской и советской внешней политики, просто царь от него по ошибке отошел, а Первая мировая война была бы совсем другой, если бы мы выступили на стороне Германии, гораздо большим благом для России.
Что-то я это такое вот слышал. Вот.
Да, мне кажется,
достаточно тоже. Много я это слышал. Между прочим, в советские времена это одна из частей евразийского толка диссидентского движения. Атлантисты, да, евразийцы. Мы континентальная держава, они атлантические все державы. У них море, у нас вот огромная суша, которую мы должны все оберегать, за это и несем невероятную ответственность.
Ну, это может и, безусловно, может существовать как своеобразная историосовская концепция. Но зачем же это все тащить в школьный учебник?
И, ну, получается так, сведомо или безведомо, это становится несущей какой-то такой конструкцией.
Безусловно, но почему я сказал, что, на мой взгляд, это просто погоня за тем, чтобы соответствовать сегодняшнему моменту, потому что сейчас наше отношение к странам Запада четко достаточно прослеживается. Англия, ну, до недавнего времени, последние события несколько это затмили эту тему, но Англия вообще и Британский совет в частности, это главные проводники, так сказать, антироссийского курса. А с Германией у нас гораздо более ровное, спокойное и дружелюбное отношение. И я связываю это с определенными личными пристрастиями в верхах.
Ну да, понятно, и с тем, что сложилось. И как они вот это вот на этом фоне, и действительно это тот стержень, на который нанизывается многое, или это просто идея, которой какие-то вещи могут противоречить?
Ну, внешнеполитическая составляющая этой концепции во многом нанизывается на этот стержень. И, кстати говоря, тут абсолютно четкая преемственность с будущей второй частью, вот с Филипповским учебником 45 и по настоящее время, потому что там это уже прослеживается очень четко. Но самое страшное в этом документе. Это не это, конечно. Это ну, такая достаточно, на мой взгляд, дешевая спекуляция и игра какими-то фактами и концепциями. Главное, на мой взгляд, что содержится в этом документе, он абсолютно, как сказать, подчеркнуто, я бы сказал, аморален. Это совершенно людоедская концепция. Ну вот, например, так сказать, то, что в первую очередь всегда цитируется всеми комментаторами, когда, я имею в виду последние недели, когда речь идет о вот этом вот документе, это предложение оценить масштаб репрессий, скажем, только теми, кто был расстрелян.
А чем они мотивируют? Вот я об этом слышал. А чем они мотивируют?
Ну, вы знаете, мотивировки я, такой вот именно мотивировки этого я не нашел. Тут предлагается такую вещь пересчитать. Но вот конкретно именно этот абзац не мотивируется. Но, в принципе, вот это людоедство продолжается и на других страницах. Вот, например, опять же, цитата. «Вместе с тем, с учетом политической заостренности Катынского вопроса, не оправдывая убийство военнопленных в Катыни, следовало бы отметить, что со стороны Сталина расстрелы в Катыни это был не просто вопрос политической целесообразности, но и ответ за гибель многих десятков тысяч красноармейцев в польском плену после войны 20-го года».
Но это вообще брехня, извините меня за французский, потому что сейчас, вот когда здесь нам пишут, вот смотрите, интересно, вот здесь важный момент. Вопрос нам задают, +7 985 970 45 45. Имеют ли вообще школьные учебники по гуманитарному предмету хоть какое-то значение для формирования мировоззрения в наши времена, когда существует интернет, свободно переводимая и печатаемая литература? Вот. Сначала я скажу одну вещь, потому что то, что здесь считается, вот эта байка про военнопленных 20-го, 21-го, 22-го годов, которые там содержались, байка про массовые расстрелы и уничтожение военнопленных десятков тысяч. Это такие историки, как Аман Тулеев, могут нам рассказывать, замечательные историки. А другие же историки, менее замечательные, они занимались в течение 15 лет тем, что сидели, поляки и русские, сидели в архивах во всех, и изучали, что увенчалось огромным 900-страничным томом результатов исследований. Но, вот здесь отвечая на этот вопрос, я бы сказал так, Алексей. Тираж около 1000 экземпляров, по-моему, сколько страниц, столько экземпляров там примерно. а учебник будет у всех.
Конечно. И потом...
Вот про значение, да.
Что касается интернета. Интернет – это огромный склад самой разнообразной информации. Человек должен уметь научиться в нем находить правду и отделять ее от лжи. Учебник – один из тех инструментов, ну, не единственный, может быть, даже не главный, но один из тех инструментов, который учит человека ориентироваться в море информации. Ведь, собственно, именно это главная задача, одна из главных задач курса истории – научить человека в огромном количестве информационных потоков отделять, так сказать, злаки от плевел. Но надо сказать, что польская тема тут вообще находит замечательное совершенно развитие. Еще одна цитата. Относительно похода Красной Армии в сентябре 1939 года, ну, имеется в виду в Западную Украину и Белоруссию, следовало бы подчеркнуть, что речь идет, что речь шла о реальном освобождении тех территорий, которые отошли к Польше по Рижскому мирному договору 1920 года, то есть было ничем иным, как освобождением части Отечества. Вот, то есть здесь уже...
А почему Варшаву не взяли
тогда? Тухачевский изменник, так сказать, выкормыш Троцкого. Там, кстати, есть такое выражение.
Да,
выкормыш Троцкого, да.
Есть, да?
Да, что Сталин объективно, это я уже не цитирую, сейчас искать времени нет, что Сталин объективно мог видеть в ряде руководителей Красной Армии выкормышей Троцкого, и поэтому, так сказать, произвел чистку...
Объективно или субъективно?
Нет, что у Сталина были объективные причины.
А, объективные причины. Сталина, понятно.
То есть здесь вот в этом вот, в этой цитате, которую я сейчас привел, тут уже постулируется важнейший принцип, что освобождение части Отечества – это вот... ну, хорошо, давайте перевернем это все, давайте не будем заниматься, так сказать, жизнью по двойным стандартам, о чем так с таким свекольным соком в лице говорят наши руководители. Давайте тогда скажем, что Польша наступление весной 20-го года, не было ли это справедливым, так сказать, отмщением за разделы Польши?
Да. И восстановление Польши, предположим, в границах... Ну,
Польск вот может, да может, да, да. Сказать, в границах Речи Посполитой 16 века.
Да, скажем, 16 века, 17-го. Ну, хотя бы к Хмельниччине, до Хмельниччины.
Конечно.
Да.
Давайте возьмем это на вооружение, давайте оттяпаем пол Монголии, они нам в свое время очень здорово, так сказать, насолили. Это очень далеко идущее.
Да, это весело. Вот Нина пишет, эта концепция доказана у Солженицына в «Красном колесе» и к Путину не имеет отношения. Что значит «доказана»? У Солженицына.
Какая концепция?
А я не знаю, какая из этих концепций, Нина? Это вы про что имеете в виду? Про изоляционизм?
Ну, наверное. Благо... Александр Исаевич любил эту, так сказать, мысль о том, что русским надо как-то стараться от чуждого влияния, остерегаться его. Ну, не знаю, это, опять же, может быть такая точка зрения. Опять же, зачем это все тащить в учебник, если за этим не стоят определенные цели, конечно. Вот. То есть, честно говоря, документ совершенно пугающий с точки зрения заявленной нами сегодня темы, какое будущее на нас глядит со страниц этой концепции, будущее на нас глядит очень малосимпатичное, на мой взгляд.
Ну вот мы попробуем набраться мужества и заглянуть в него через 5 минут. Я напоминаю, что Алексей Кузнецов у нас в программе «Не так». Задавайте вопросы, а мы с вами слушаем новости.